Итак, значит, чтобы не оговариваться, да, правила расследования учета несчастных случаев утверждены постановлением Совета министров Республики Беларусь от 15 января 2004 года, номер 30. Значит, необходимо учитывать, что правила разработаны в развитии, в виде, скажем так, чтобы не называть указ, в развитии введения в нашей стране обязательного страхования несчастных случаев на производство и прав заболеваний. В отличие, например, от Российской Федерации, где порядок расследования несчастных случаев является неотъемлемой частью трудового кодекса Российской Федерации. Соответственно, когда мы проводим расследование, мы одновременно пытаемся решить две цели. Да? Первая цель – создать документ, который подтверждает то, что с человеком произошел несчастный случай именно на производстве, что влечет обязанность Белгосстраха осуществлять ему страховую выплату. И второе, мы, значит, определяем, какие мероприятия нам необходимо выполнить для того, чтобы в дальнейшем такие несчастные случаи больше не повторялись. Значит, в принципе, сложность иногда возникает вопрос вообще квалификации несчастного случая. Является ли он несчастным случаем на производстве, либо не является. Значит, в принципе, для того, чтобы нам определить, что несчастный случай является несчастным случаем на производстве, нам необходимо совпадение трех факторов. Человек, время, пространство. Значит, первое. Говорим о человеке. Здесь с 1 июля произошли изменения. Значит, первое. Действие правила распространяется на лиц, выполняющих работу на основании трудового договора контракта. Это норма с 2004 года. Любая форма трудового договора говорит о том, что на человека действие правила распространяется. Вторая категория граждан, она появилась с 1 июля 2004 года. Это лица, которые назначены на высшие государственные должности, депутаты Палаты представителей, члены Советов Республики Национального собрания, а также судьи. Значит, в связи с чем появилась норма? Дело в том, что когда в свое время принимался закон о статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики, юристы отделались бланкетной нормой. Да? То есть было написано, что возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью депутатам, членам Совета Республики и так далее, осуществляется в порядке, установленном законодательством. Написали и забыли, статья была мертвой до тех пор, пока в прошлом году женщина-депутат не сломала ногу. Кинули к статье в порядке, установленном законодательством, а оказалось, порядка нет. Вот для того, чтобы не изобретать велосипед, на них точно так же распространили обязательное страхование от несчастных случаев на производстве прав заболеваний, соответствующие изменения внесены в правила расследования. Следующая категория граждан – это лица, выполняющих работу на основе членства в организациях любых организационно-правовых форм собственности. Ну, в основном, понятно, речь идет о ЗАО, производственных кооперативах и так далее. Обращаю внимание на появившуюся новацию. Появилось слово «выполняющих оплачиваемую работу». С 1 июля 2014 года это обязательное условие для квалификации несчастного случая, как подпадающего под действие правил. Следующая категория граждан – главы и члены крестьянских и фермерских хозяйств. Эта норма и была. Появилась еще одна категория лиц, на которых с 1 июля распространили действие правил. Раньше у нас их не было. Это руководители организаций-единственные собственники имущества. Речь идет о чем? То, что стало появляться достаточно часто сейчас. Человек создает ЧУП, он его единственный учредитель, единственный собственник, и он же в нем же является директором. Ну, то есть он как бы одновременно выполняет две функции, да, и юрлица, и полномочного представителя НИМАС. Вот на них теперь в обязательном порядке правила тоже распространены. Следующая категория граждан, если коротко назвать, силовики, да, это военнослужащие. Министерство обороны, МВД, МЧС, КГБ, кто у нас там еще есть, Департамент милиции и финансовых расследований, комитет ГГК, пограничники и так далее. На них действие правил распространяется только тогда, когда они выполняют работы, не связанных с несением военной службы, либо исполнением своих служебных обязанностей. Чем вызвана такая норма? В отличие от нас с вами, они не работают, они служат. Профессиональный риск у них заложен заранее. В связи с этим на них трудовой кодекс распространяется с очень большими изъятиями. Ну вот простейший пример, с учетом того, что у нас коллега из МЧС, если на них распространить трудовой кодекс, да, приезжает пожар на расчет к месту тушения пожара, с точки зрения трудового кодекса командир расчета что должен был сказать? Ребята, я отвечаю за здоровье вам, за ваши здоровые и безопасные условия труда, вы никуда не полезете. Но тем не менее они лезут, заведомо понимая, что там есть риск. Поэтому они все, в отличие от нас с вами, подлежат обязательному государственному личному страхованию. Для каждого из этих органов установлен свой порядок страхования, то есть как будут производиться выплаты сотрудников МВД и так далее, в случае, если он получит травму при исполнении служебных обязанностей. Но если их вдруг привлекут к выполнению каких-то работ, то чаще всего это кто у нас? Министерство обороны, да, солдат направили на уборку какой-то. Вот в этот момент они подпадают под страхование несчастных случаев на производстве и, соответственно, под действие наших правил. Но если помните, года три назад нам, например, по телевизору, кто видел, показывали, как Минский ОМОН помогает крестьянам Минского района убирать урожай. Косят, убирают. Вот в этот момент на них распространяется действие наших правил. Следующая категория граждан – это лица, которые содержатся в организациях уголовной исправительной системы и лечебно-трудовых профилакториях и привлекаются к выполнению оплачиваемых работ. Значит, ключевое здесь то, что эта работа является оплачиваемой, неважно, он привлекается непосредственно на территории этого учреждения, либо направляется в организацию. Раз работа выполняема, он точно такой же работник, как и мы с вами. Следующая категория граждан, вряд ли вы с ней столкнетесь, это лица, которые проходят трудовую реабилитацию, привлекаются к выполнению работ в процессе лечения. В основном это организации системы Минздрава, Минтруда и соцзащиты. Ну, так называемые психохроники, да, когда их в процессе лечения привлекают к выполнению, ну, каких-то простейших работ там, в подсобном хозяйстве и так далее. Следующая категория граждан. Это лица, которые в установленном порядке привлекаются к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и к выполнению оплачиваемых общественных работ. Значит, под общественной работой здесь однозначно понимается только одна категория граждан. Любой гражданин Республики Беларусь, став безработным, идет регистрируется в центре занятости населения. Для того, чтобы получать пособие, он какое-то количество дней в месяц обязан отработать на общественных работах. Ну, в Минске это Зеленстрой и так далее. Следующая категория граждан. Лица, работающие по договорам, по гражданско-правовым договорам подряд. То есть, если вы помните, до этого была норма 314 указа, действующих под контролем заказчика за безопасное производство прав. Проблема была в чем? Контроль не всегда можно пощупать. Значит, с 1 июля всего года и в 314 указ, и в 530 указ, который регулирует обязательное страхование несчастных случаев на производстве, в этой части внесены изменения. На лица, работающих по гражданско-правовым договорам подряда, в местах, предоставленных заказчикам. То есть сейчас все стало четко и нормально урегулировано. Если мы взяли подрядчика, и он работает на нашем рабочем месте, все, что с ним происходит, подпадает под действие правил. Если нет, то есть он там где-то работает у себя, не подпадает. И последняя категория граждан, на кого распространяется действие правил, это, ну, скажем так, коротко обучающиеся. Студенты, аспиранты, адъюнкты, докторанты, клинические ординаторы и так далее. На них действие правил распространяется только при прохождении производственной практики стажировки. Слава Богу, в этом плане Кодекс об образовании четко очертил, что это такое. Почему? Потому что все остальные виды практик под действие правил не подпадают. Данный перечень является исчерпывающим расширительному толкованию репрессии. Говорю. Вопросы или там? Второй, да, фактор. Время. Постараюсь побыстрее делать. Первое. В течение рабочего времени. Все, что происходит, подпадает как минимум под начало расследования. То есть, когда мы квалифицируем несчастный случай, мы вообще еще пока не говорим, что произошло, по каким причинам. Мы просто говорим, пытаемся определить, мы начинаем расследование, соответственно, с правил или нет. Так назвали. Первая категория – в течение рабочего времени. Самая простая категория, почему рабочее время у нас у всех четко очерчено. Да? Либо правила внутреннего трудового распорядка, либо график смены. Следующее. Во время дополнительных специальных перерывов. Здесь тоже просто, почему дополнительный специальный перерыв, скажем так, характеризуется какими чертами. Первое, он установлен каким-то нормативным актом, либо локальным нормативным промактом. Второе, он включается в рабочее время. Третье, он оплачивается. Ну, простейший вариант, технологический перерыв при работе камеры. Следующая временная категория, перерыв для отдыха и питания. Ну, обеденный. Здесь посложнее. Почему? С одной стороны он установлен, с другой стороны он однозначно не включается в рабочее время и, конечно, не оплачивается. Проблема в чем? Скажем так, с точки зрения расследования, работник имеет право использовать его по своему усмотрению. Хочу, пошел в магазин, в гости, домой и так далее. То есть практика департамента и судебная практика, ну, скажем так, идет по такому пути. Если в обеденный перерыв работник покинул территорию организации, все, что с ним произошло, под действие правил не подпадает. Не знаю, пошел домой за сигаретами и так далее. Если несчастный случай произошел на территории организации, искусственно начинаем исследовать, скажем так, четвертый фактор, помимо трех названных. Мы начинаем смотреть, оказало ли воздействие на работника опасный либо вредный производственный фактор. ключевым словом является производство. То есть такой фактор должен быть сгенерирован анимацией. Ну, например, да, работник в обеденный перерыв решил навестить коллегу, спускался по лестнице, лестница оказалась обильно политым машинным маслом. Да, упал, получил травму. Очевидно, что первое, что у нас есть опасный фактор, скользкая поверхность, и второе, очевидно, что он производство. Да? То есть наниматель не обеспечен, подпадает под действие. Если же в обеденный перерыв, например, мы начали играть в домино, я так громко кричал рыбу, что выбить себе запястье, опять-таки опасный фактор есть, да, громко, но он не производство. Его создал не наниматель, а я сам. Такой несчастный случай под действие нет. Ну, логику уловить. Следующая временная категория, раньше, если помните, она была скандальная, в периоды времени до начала и после окончания рака. Почему была скандальная? Продолжительность этого периода была не установлена. Почему? Прокуратура, а потом вслед за ним уже его, скажем так, Следственный комитет, объяснял это так же. Трудовой кодекс обязует нанимателя организовать фактический учет прихода работников на работу и ухода работников с работы. Норма звучит гладко, если мы говорим о небольшом предприятии, тут вопросов не возникает. Да? Если у нас 10 человек, сидят в трех комнатах, проверить, ушли они или нет, вопросов нет. Если мы говорим о большом предприятии, ну не знаю, там МАЗ, тракторный, где несколько тысяч работающих в одну смену, там 7-8 проходных, пойти-то там ушли, все они ушли. Понятно, что как-то метрически ограничить это время, то есть, например, скажу, время до начала работы, это только 15 минут, было невозможно. Почему? Ну, кому-то достаточно 2 минут, чтобы от проходной дойти до своего рабочего места, кому-то, например, надо идти там километр. Сейчас это время ограничили функционально. Сюда входят периоды времени до начала и после окончания работы, необходимые для следования по территории к рабочему месту и обратно, для приведения в порядок оборудования, инструментов, приспособлений, средств индивидуальной защиты, а также выполнение других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы. То есть дорога, приведение в порядок оборудования, инструментов, приспособлений и другие действия, которые работнику предписывают. Теперь в ходе расследования вы это время можете устанавливать сами. Условно скажем, у нас смена с вами закончилась в 17.00. Да? Работник должен сдать смену 5 минут, 17.05. Снять спецодежду, еще 10 минут, 17.15. Мы в инструкции написали после работы «прими душ», еще 20 минут. 17.35. Одеть домашнюю одежду. Да, еще 10 минут. 17.45. Покинуть территорию предприятия. Еще 15 минут. Итого 18.00. По нашему хронометражу время после окончания работы закончилось. Значит, если часть наших работников не покинет территорию предприятия, организуют, не знаю, пьянку где-то, и выходя из цеха, кто-то из них в 22.00 упадет и сломает ногу, мы четко скажем, это не время после окончания работы. Никаких расследований, с точки зрения правил, мы начинать не будем. Значит, для кого это было особенно актуально? Сталкивался это, например, было актуально для строителей. Вроде все покинули территорию стройплощадки, где-то выпили, он пришел домой, жена на него накричала, он плюнул, повернулся, ключи от бутовки есть, залез в бутовку, закурил, сгорел. Вот сейчас, если нам пожарные скажут, что возгорание произошло в 22.00, а по нашим расчетам время после окончания работы закончилось 18.00, под действием правил такой несчастный случай не подходит. Нет вопросов?
А хронометраж это должен самим проводить в этом случае?
Вроде расследование.
Вроде расследование.
Конечно. Почему еще раз говорю? Ну, нельзя было написать там 15 минут или 20. Да? Например, шахтеру, чтобы покинуть рабочее место, надо дождаться. Да? Подъемника, подняться на подъемнике, снять спецодежду, сдать самоспасатель кислородный, принять душ, помыться и так далее. То есть, ну, нельзя. А, ну, скажем так, а чиновнику, например, достаточно 2 минут. Да? Дверь закрыл, на лифте вышел. Значит, последняя категория – это при уклонении работ в срочное время, выходные, праздничные дни. Здесь никаких изменений не произошло. Значит, говорим о пространстве. Быстро только. Первое. Под действие правил подпадают все несчастные случаи, произошедшие на территории организации. Ну, тут вопросов нет, свою территорию вы знаете. Второе. В ином месте работы. Понятно, что иногда рабочее место может находиться за территорией организации. Ну, например, за территорией организации идут трубопроводы холодного и горячего снабжения, которые висят на нашем балансе. очевидно, да, что для нашего слесаря-сантехника это иное место работы, он должен там находиться. Следующее. В ином месте работы, в том числе в служебной командировке при выполнении служебного задания. Речь идет только то, что происходит на объекте командирования, куда нас командировали. Я имею в виду, что пьяная драка с соседом по номеру в гостинице под действие правил не подпадает. Выполнили командировочное задание, покинули объект командирования, все. Правила утрачивают в этом плане свою власть. Ради бога, после этого командировочного можно идти смотреть достопримечательности, идти в гостиницу, куда угодно. Следующая категория. В любом другом месте, где потерпевший находился в связи с работой или совершал действия в интересах внимания. Ну, речь идет о выполнении разовых поручений и так далее. Вот, например, так как мы не покинули с Иваном Александровичем одну административно-территориальную единицу, командировку нам не выписывают. Мы сейчас с ним находимся в ином месте работы, в ином месте, где выполняем действия в интересах нанимателя. Почему Министерство труда и социальной защиты нас сюда направило? Следующая категория. Во время следования к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном нанимателем. Ну, говоря простым языком, да, от офиса до места работы обратно. То есть, подчеркиваю, здесь транспорт, предоставленный нанимателем, не обязательно собственность нанимателя. Мы можем заключить договор с автопарком номер 7, да, что автопарк номер 7 каждое утро присылает автобус к нашему офису, отвозит наших работников, а вечером забирает. Следующая категория, тоже, если помните, была скандальная, да, на личном транспорте, используемом в рабочее время в интересах нанимателя. Почему скандально, не дай бог, что-то возникало, происходил несчастный случай, возникала ситуация слова против слова, да. Человек говорил, мне директор сказал, садись в свою личную машину и едь. Директор говорил, а я ему такого не говорил, я ему просто сказал едь. Значит, теперь вопрос решен как? На личном транспорте, используем в рабочее время, в соответствии с заключенным в установленном порядке договором между работниками организации или по соглашению сторон трудового договора. Первое, требуется письменная форма. Второе, законодатель предоставил два варианта, скажем так, решения этой проблемы. Первое, это заключение отдельного договора на основании Гражданского кодекса. Ну, что товарищ Иванов обязуется использовать автомобиль в рабочее время, а организация обязуется там оплатить горюче-смазочную, амортизацию и так далее. Второй вариант, мы это можем включить непосредственно в трудовой договор. Да? Типовая форма трудового договора у нас утверждена, но там есть дополнительные условия. Ради бога, мы это можем написать дополнительно, что наниматель обязуется что-то выплачивать, а работник обязуется, тоже допускается. Следующая категория. На транспорте общего пользования, ином транспорте, а также в исследовании пешком при передвижении между объектами обслуживания, либо выполнении поручения нанимателя. Здесь новаций не появилось, но понятно, да, что есть ряд профессий, где деятельность человека связана с передвижением между объектами обслуживания. Почтальон, участковый врач и так далее. Все, что с ними происходит, пока они ходят там, подпадает под действие. То же самое, мы направили работника выполнять разовые поручения, он идет пешочком, подвернул ногу, подпадает под действие. То же самое происходит, когда работник так вот перемещается на транспорте общего пользования. Что такое транспорт общего пользования, знаю. Такси является. Является. Поэтому, если вдруг кто-то из ваших работников, выполняя ваше поручение, будет кататься на такси, вы имеете право не компенсировать ему понесенный расход. Но если он при этом попадет в дорожно-транспортное происшествие, такой несчастный случай попадет под действие. То же самое происходит с работником, когда он движется на ином транспорте. Иным транспортом, скажем так, ну, методом исключения. Иным транспортом является транспорт, который не предоставлен нанимателю, не является собственностью работника и не является транспортом общего. Условно скажем, попутно. Да? Меня наниматель куда-то отправил, я иду пешком, мимо проезжает мой знакомый на своей машине, куда идешь? Туда, садись, подвезу. Вот в этот момент я сяду в иное транспортное средство, но поеду выполнять поручение организации. Следующая категория, ну, значит, она такая коряво-пространственная. При работе, при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха. Сюда также подпадают проводницы, моряки, работники вахтовых. Значит, чисто юридически, мы не должны были бы этот случай расследовать. Почему? Едет фура, один водитель за рулем, второй междусменного отдыха, он спит на спальне. Со вторым что было бы? Работник, да. На транспорте нанимателя, да, но время не рабочее. Но по логике, куда он деться-то может из этой команды? Куда может деться проводница из вагонного? Вот поэтому для них это норму распространения. Следующая категория тоже, ну, скажем так, коряво-пространственная, это при выполнении работ по ликвидации ЧС, и при выполнении оплачиваемых общественных работ. Куда направили, ликвидируя чрезвычайную ситуацию, либо выполнять общественную работу, где произошло, там мы начинаем расследовать. Последнее у нас осталось с вами пространственные процедуры, жалко, доски нет. Попробуем на слух, то есть постарайтесь запомнить, потому что понять это невозможно. Я имею в виду преследование к месту служебной командировки и обратно. Итак, под действие правил подпадают несчастные случаи, происшедшие преследование к месту служебной командировки и обратно на транспорте общего пользования, кроме транспорта общего пользования, осуществляющего внутригородские перевозки. То есть, говоря простым языком, от вокзала до вокзала все, что происходит на транспорте общего пользования. Это маршрутка, автобус, поезд, самолет, теплоход, что еще там. Дальше. На транспорте, предоставленном нанимателю. Понятно, да, что я могу в командировку ехать на транспорте. Следующее. На личном транспорте в случае использования его в производственных целях в соответствии с заключенным договором. Вообще, чтобы снять вопросы, было бы корректнее, чтобы в приказе вы тогда указывали, что личным транспортом. Я имею в виду, почему? Если мне дали аванс, аванс на командировочные расходы с учетом проезда на транспорте общего пользования, ну, например, до Гроба, а меня вдруг коротнуло, ай, сел на свою машину и поехал, это будут мои проблемы. Уловить, да? Следующее. На ином транспорте преследование от места нахождения постоянного места работы к населенному пункту места служебной командировки обратно. Иной транспорт здесь – это попутка. Понятно, что речь не идет, когда работнику дали аванс, и он едет в город, ну, с нормальной транспортной доступностью. Значит, попытка была сделана в чем? Учесть, скажем так, транспортную недоступность отдельных наших сельских районов. Да? Ну, условно скажем, вспоминая свое студенческое детство, нас с вами во вторник командировали в деревню Брусель Мядельского района. Мы на автобусе доехали от Минска до Мяделя, вышли в Мяделе и выясняем, что автобус в деревню Брусы ходит с понедельника в 5. У нее 15 километров, а нас командировали во вторник. Вот в данной ситуации мы вынуждены добираться по пути. Ловили. И последнее. Когда мы прибыли в город командира, куда нас командировали, то есть вышли на вокзале, под действие правил подпадают несчастные случаи, происшедшие преследование пешком от, либо на транспорте общего пользования, от вокзала к объекту командирования и обратно. Отклонение от маршрута под действие правил не подпадает. То есть если мы сначала с вокзала решили зайти в гостиницу, кинуть свои вещи, все, не подпадает. То же самое, выполнили командировочное задание, покинули завод. Если мы идем на вокзал, подпадает под действие правил. Если мы сначала решили свернуть в гостиницу за вещами, не подпадает. Уловили? Понять тяжело, значит, ну, говорю, надо задать. Все. Данный перечень является исчерпывающим, расширительному толкованию не подлежит. Долго говорили, но, в принципе, квалификация проходит, ну, в реальном случае гораздо. Теперь коротко говорим о расследовании. А совсем коротко, еще целый час будет. Ну не надо говорить, кто кому что сообщает и так далее. Я имею в виду случае работника общего. Значит, хочу подчеркнуть, как появилась, ну скажем так, не появилась, она уже полтора, но почему-то у нас все это проскальзывает и не смотрит. Первая обязанность нанимателя, когда он получил сообщение о несчастном случае, какая?
Действие фактора.
И сохранение. Убрать, ладно, не будем мучиться. Принимает меры по устранению причин несчастного случая. Ну, звучит вроде так слегка от того маразма. Да, нам только сообщили, мы еще не расследовали, а уже должны принять меры. Значит, о чем идет речь? Иногда, скажем так, основная причина несчастного случая самая очевидная. Ну, например, у нас с вами зубилом и молотком работал слесарь без защитных очков, частица отскочила в глаз. Не надо ждать окончания всех процедур расследования. Очевидно, надо посмотреть, у остальных-то слесарей хоть есть эти защитные очки. Иначе мы рискуем, что пока мы с вами будем расследовать, произойдет точно такой же несчастный случай. Уловили, да, в принципе? То же самое, перевозили что-то на кранбалке, оборвалась тропа, потому что была изношена. Мы потом разберемся, кто должен что-то организовать, осмотр, строк и так далее. Но пока нам надо осмотреть хотя бы остальные съемные грузозахватные приспособления. Иначе, опять-таки, пока мы будем расследовать, кому-нибудь еще какая-нибудь болванка упадет на. Нет вопросов. Значит, Теперь, когда говорим о расследовании, которое проводите вы, да? Ну, и про спецрасследование я не говорю, помните, да? Про спецрасследование смертельные, групповые и несчастные случаи с тяжелым исходом. Значит, с тяжелым исходом у нас пока есть легкие проблемы. Почему? В соответствии с внесенными изменениями в обязательное страхование несчастных случаев производства, они продублированы уже в правилах расследований. Тяжесть производственной травмы теперь определяется, не должна определяться, говорится. Не по схеме определения тяжести производственных травм, ну помните, 94-й год, утвержденный Минздравом, а по правилам определения тяжести производственных. Тоже, к большому сожалению, Минздрав пока не утвердил, но клятвенно обещал, что с 1 января они появятся. Значит, в чем разница? Значит, ну понятно, да, что с 94-го года никакой революции в анатомии человека изменений не произошло. Вы помните схему, да? Небольшой компактный документ, две страницы, где идет перечисление травм, которые относятся к тяжелым. К большому сожалению, скажем так, с нашей точки зрения, под эту схему Минздрав написал методические рекомендации по ее применению. К чему привели методические рекомендации? Ну, привожу пример. Схема тяжести определения производственных травм. К тяжелым относится травматическая ампутация конечности. По методическим рекомендациям к тяжелым может быть отнесена травматическая ампутация двух и более фаланг пальцев. Ну, согласитесь, что разница между конечностью и двумя пальцами, ну, все-таки есть. Значит, теперь правила, когда их все-таки не дают врачу вот этой возможности маневра. По большому счету правила будут состоять из двух пунктов. Пункт первый, да, к тяжелым относятся вот такие вот случаи. Пункт второй, все, что не указано в пункте первом, тяжелым не является. Половина, да? Ну вот пока пробуем Минздрав ускорить.
Да, мы пробуем ускорить, я думаю, что к концу года... По крайней мере, на нашем сайте вы увидите проект. Как пройдет Минюст, я еще не гарантирую.
Отвлеклись. Значит, пока говорим, что случай не относится к тяжелым, расследуйте его. Вы помните, да, что расследование проводит полномочный представитель занимателя, то есть тот, кого вы делегируете, кому вы это право делегируете. Из должностных лиц. Было только одно ограничение, да, что полномочным представителем нанимателя не может быть должностное лицо, непосредственно отвечающее за безопасность труда потерпевшего. Ну, то есть, например, пострадал работник, мастер не может быть, начальник цеха уже может. Вот теперь в этом исключении сделали еще одно исключение. То есть полномочным представителем нанимателя не может быть должностное лицо, непосредственно отвечающее за безопасность труда потерпевшего, в скобках, за исключением руководителя организации. Почему это сделано? Это попытка учесть специфику микроорганизации. Потому что руководитель организации может быть вообще единственным должностным лицом в этой организации. Вот я директор ЧУП, у меня в подчинении три водителя. Если сказать, что мне нельзя расследовать, а кто тогда вообще? Вот поэтому для руководителя организации, ну вот, сделали такое исключение. Значит, в структуре самого расследования, да, никакой революции не произошло. Осмотр места происшествия, опрос потерпевшего для вас менее актуально, чем для наших инспекторов. Но если потерпевший находится на излечении в стационаре, опрос допускается только с согласия лечащего врача. Ну, какие аспекты? Первый аспект чисто гуманный, да? Может, человек сейчас от боли на стенку лезет, а ему свои вопросы придется. Второй аспект. Есть ряд травм, которые делают человека неадекватным. Ну, например, человек спиной упал с высоты на плоскую поверхность. Возможно, наступление посттравматической крупозной пневмонии. Смысл в чем? Резко падает эффективность работы легких. Снижается содержание кислорода в крови. В первую очередь его начинает не хватать головному мозгу. То есть человек попросту в этот момент бредит. Конечно, все, что он вам скажет в этот момент, не может быть правильно. Ну и третье, есть виды лечения, да, которые делают человека неадекватным. Человеку прямо перед нашим приходом скололи наркотики. Понятно, что проводить в этот момент опрос, ну, нецелесообразно, потому что человеку просто не нужно. Значит, после того, как опросили потерпевшего, опрос свидетелей, опрос должностных лиц, изучение всех необходимых документов. Да? Значит, полный перечень не приведу, понятно, потому что, ну, скажем так, это невозможно. Когда-то, последний раз, в 1989 году, когда еще был ВЦС, была предпринята героическая попытка написать подробную методическую рекомендацию, как расследовать все случаи в жизни. Бросили на 500 какой-то страницы. Почему? Потому что для того, чтобы расследовать все случаи в жизни, надо сначала написать все случаи, которые могут быть. А случаи всегда, жизнь всегда богаче. Ну, люблю приводить такой пример. В наших правилах, чтобы долго название не называть, ну, по деревообработке. Есть очень хорошая, красивая норма, да? Что в тот момент, когда в машину грузятся бревна либо пиломатериалы, водителю необходимо выйти из кабины. Ну, красиво, логично. Вот у нас был случай, водитель вышел из кабины, он залез на кабину, и его сбросило покинуть. Вот кому в голову могло в правилах написать, выйти из кабины, при этом на нее не залазить. То есть, почему я говорю, жизнь всегда богаче, да, как бы не будем с вами пытаться, все равно, как, и тем более каждый случай сам по себе уникален. Они могут быть похожие, подобные, но полностью совпадающие. Итак, значит, вот когда мы с вами все это сделали, ну что знаем? Мы знаем обстоятельства, когда произошел несчастный случай, мы знаем причины, по которым он прошел, мы знаем лиц, допустивших нарушений, соответственно, мы можем сказать, какие мероприятия нам необходимо выполнить для того, чтобы несчастный случай больше не повторялся. Значит, просьба при заполнении акта формы 1. Первое, технически и юридически грамотный язык. Не надо ваших профессиональных, ну, жаргонных выражений. Например, когда читаешь при его присутствии втулки приспособления в кавычках «Катюша», произошло то. Вот сиди и думай, что там на заводе свисаряют втулки, называются «Катюша». То же самое, допустил употребление алкоголя, так и пишем. Не надо описывать, пожалуйста, какой был повод, что пили, чем закусили. Абсолютно медицинский. Значит, в обстоятельствах. Не надо подробно описывать события, которые предшествовали моменту травмирования, если они не имеют причинно-следственной связи. То есть не надо писать, что в 6.50 Токарь Иванов пришел на работу, переоделся в спецодежду, в 7 часов по заданию начальника цеха Иванова начал точить детали. До обеда выточил 350 деталей такой-то номенклатуры, еще 150 деталей такой-то номенклатуры. С 11.30 до 12 часов он обедал. 12 часов получил задание начальника цеха Иванова выполнять земляные работы в траншеи. В 12.30 в результате обрушения грунта получил травму. Давайте сразу напишем, да, что в 12.00 получил задание от начальника цеха. То же самое, что касается минчан. Не надо, пожалуйста, подробно оказывать порядок, особенно минчан, порядок оказания медицинской помощи потерпевшим. Пишут целые сочинения. Машины скорой медицинской помощи были доставлены в 6-ю городскую клиническую больницу. Там было занято операционное, перевезен в 5-ю городскую клиническую, там не было хирурга. Вот в чем был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, где был поставлен вот такой детектор. Понятно, что весь этот круиз никакого отношения к ней. Ну, причина, да? Стандартное расположение причин, если они есть. Первое, техническое, если они все в наличии. Второе, организационное. Третье, личность. Порядок, скажем так, канонический, но не является аксиомом. Почему? Возможно, случаи, где первое будет либо личностная, либо организационная причина. Ну, простейший пример, да? Заведующая фермы сказала трактористу, посади доярок в прицеп, отвези на ферму. Поехали, прицеп опрокинулся. В ходе расследования установили, что прицеп был неисправен. Какая причина будет первой? Организационная. Почему даже на исправном тракторе в прицепе людей перевозят? Пишем причину, пожалуйста, акт формы 1, самодостаточный документ. То есть, прочитав его, я должен все понять, без использования каких-то шпаргалок и так далее. Потому что иногда пишут причину, причина несчастного случая. Нарушение пункт 7 и вот номер 8. Точка. Нет, я мозгами понимаю, о чем будет речь, но я не знаю, какая у вас инструкция номер 8 и что написано в пункте 7. То есть давайте напишем, например, неприменение защитных очков при работе с ударным инструментом, чем нарушен пункт 8 инструкции по охране труда для слесаря механического оружия. Была вещь, да? То же самое, как расположили причины, также пишем должностные лица. Ну, исходя из логики, кто за что отвечает. Значит, тоже, когда пишем должностных лиц, значит, человек может нарушить, я имею в виду, с точки зрения трудового права, а не уголовного, только то, с чем он знаком. Я имею в виду, что, ну, работник что может обычно нарушить? Программу водного инструктажа может нарушить? Может. Расписываться. ПВТР может нарушить? Может. Коллективный договор может нарушить? Может. Инструкцию по охране труда может нарушить? Может. Вахтер Баба Маня может нарушить инструкцию, ну, вернее, правила устройства безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением? Нет. Почему? Не обучен. А вот работник, который выполняет работу с повышенной опасностью, ну, я имею в виду, почему? Ну, не надо писать, пожалуйста, что сторож Дмитриевич нарушил статью 15 Закона Республики Беларусь об охране труда. Он не знает, что в этой статье, и мало вероятно, что суд подозревает существование этого закона. Потому что иногда пишут, что прораб Иванов нарушил 222 статью Уголовного кодекса Республики Беларусь. Там наниматель. Потому что иначе можно тогда писать, что начальник цеха нарушил 42 статью Конституции Республики Беларусь, да, которая гарантировала нам право на здоровье и безопасность. Значит, переходим к мероприятию. Значит, сразу давайте договоримся. Туда пишется только то, что направлено на предотвращение в дальнейшем таких несчастных случаев. То есть не мероприятие по устранению причин несчастного случая и сдать приказ о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности либо депримированных. Это никак не влияет на профилактику. Дальше просьба. Давайте откажемся от такого языческого мероприятия, как обстоятельства и причины несчастного случая, обсудить в трудовом кодексе. Что такое внеплановый инструктаж, ясно? Почему бесполезно обсудить? Во-первых, пока вы расследовали, не волнуйтесь, работники уже обсудили не по одному разу. Во-вторых, как потом проверить механизм обсуждения? То есть я как инспектор должен прийти, вы тогда, исходя из логики, покажите мне протокол собрания трудового коллектива, да? Где написано, присутствовало 30 человек, слушали, обсудили, выступили. Зачем это делать, если есть установленная норма? Понятно, да? Следующее. Вызывающая часто у нас проблема заполнения 14 пункта акта оформленной. Помните? Грубая неосторожность потерпела. Значит, определяете ее вы, правила вас, Боже упаси, не ограничивают. То есть там, возможно, цифра от 0 до 100%. Но зачем вы это делаете? Не потому что, да, труда. Брело в голову придумать какой-то новый пункт и вас задача. Дело в том, что если вы установили действие потерпевшего в грубую неосторожность, то Белгострах имеет право уменьшить размер страховых, ежемесячных страховых выплат потерпевшему пропорционально степени его вины. То есть, условно скажем, Белгострах посчитает, что ежемесячная выплата 1 000 000 рублей, но вы написали 10% вины потерпевшего. Белгострах человеку скажет, я тебе буду платить не 10%, а то, не 1 000 000, а только 900 тысяч. То есть для потерпевших, видите, это конкретные деньги. Раньше в указе президента было сказано так, что Белгострах имеет право уменьшить размер ежемесячной выплаты в пропорциональной степени вины потерпевшего, но не более чем на 25%. С 1 июля эта норма звучит в пропорциональной степени вины потерпевшего, но не более чем на 50%. То есть сейчас работника за его нарушение мы можем, ну, скажем так, наказать можно гораздо жестче. Практически в 2 раза уменьшить размер ежемесячно. Все было бы ничего, если бы нам кто-то объяснил, да? Что такое грубая неосторожность, что такое нет. Кроме разъяснения пленума Верховного суда, пока у нас ничего. Значит, первое, грубая неосторожность – это нарушение элементарных, известных любому требований безопасности. Ну, не знаю, мы сейчас с вами возьмемся за руки, поднимемся на крышу и будем ходить на парад. Нет. Значит, действовать по случаю по Минску работник в состоянии алкогольного опьянения решил постирать в бензине свою спецодежду. Ну, понятно, что в этот момент надо было закурить. Вот его адвокат доказывал, что в действиях моего подзащитного нет грубой неосторожности, потому что в инструкции по охране труда не написано, что нельзя стирать спецодежду в бензине и при этом курить. Вот судья вынес решение, что это грубая неосторожность. Почему? Это элементарное, известное любому требованию безопасности. Любой взрослый человек должен знать, да, что вот этого делать нельзя. Второе, когда грубая неосторожность, то, что, видимо, вы пытались сказать, может быть отнесена ситуация, когда в силу своей обученности и квалификации работник мог и обязан был предвидеть последствия своего поступка, но легкомысленно рассчитывал их избежать. Ну, например, да, у нас с вами работает электромонтер. Работает электромонтером 10 лет. У него 4-я группа по электробезопасности. Понятно, что он знает, что прежде чем лезть в электроустановку, ее надо обесточить. Более того, он даже может предвидеть последствия, да, к чему это приведет. Но раз предъящик далеко, смена заканчивается, ай, дай так подтянуть. Вот это классический вариант грубой неосторожности. И последнее, грубой неосторожности может быть отнесено нахождение работника в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. При условии, что есть причинно-следственное следствие. Почему нахождение в состоянии алкогольного опьянения с травмированием не всегда находится в причинной связи? Ну, классический вариант еще в каком-то году в своей книжке написал Лесин. Да? Работник идет в здание, ему на голову падает кирпич. В ходе расследования мы установили, что содержание алкоголя в крови 2,5 грамма. Понятно, что пьянка здесь ни при чем, что он был трезвый или вообще был. Ловит, да? Я не буду долго говорить, да, куда вы рассылаете акты формы Н1, это норма правил, проблем нет. Значит, ситуация, когда устанавливается, мы можем составить акт формы НП. Значит, помните, да, что НП это не просто бумажки немножко другой формы. Это говорит о том, что случай не производственный, соответственно, человек не имеет права на получение страховых выплат от другой страны. Итак, здесь произошло небольшие, но произошли изменения. Первое, когда мы можем составить акт формы НП, тогда несчастный случай произошел, ну, скажем так, в вследствие умысла потерпевшего. До 1 июля сего года, помните, была норма, что этот умысел должен быть установлен судом. Не все такие дела можно было довести до суда. Сейчас установлен судом, органами прокуратуры, Следственного комитета, иными уполномоченными государственными органами. Имеется в виду в том числе и правоохранительные органы и так далее. Значит, с точки зрения правил, скажем так, мы можем выделить два вида умысла. Первое – совершение противоправных действий, ну, преступлений. Кража, хищение, угон. Здесь снизу вверх нам достаточно, в принципе, даже заключения милиции. Человек что-то крал, если его привлекли к административной ответственности по статье 2 по мелкому хищению, вот у вас есть документ, подтверждающий, и он в этот момент получил травму, у вас есть подтверждающий документ. Сейчас. А? Если милиция штрафует, да, за это. У нас есть статья, ой, дай бог памяти, 19 какая-то, за нахождение на рабочем месте в свое рабочее время в состоянии алкогольного опьянения. Если вы вызвали милицию, она применила, да.
У нас же обычно так делают, особенно сельскохозяйственные предприятия, чтобы самому не бодаться с этим алкоголиком, вызывают участкового, он составляет протокол. И если протокол составлен тогда, когда он получил травму и находился в этом состоянии, то это является основанием, чтобы это было оформлено.
Движется дальше, да?
А ДТП по причине нарушения самим потерпевшим дорожно-транспортное правило дорожного движения?
Да.
Это же НП?
Ну, выше правоохранительный, следственный комитет и так далее. Рассказывают все случаи, возбудили дело, не возбудили, отказали, возбудили. Не надо. Движемся дальше. Второй вид умысла – это умышленные действия по причинению вреда своему здоровью. Классические варианты – самоубийство, попытка самоубийства, членовредительство. Да, работник, да, в рабочее время, да, у себя в кабинете взял повеситься. Следственный комитет нам даст документ об отказе возбуждения уголовного дела в связи с установлением факта. Вопрос к вам. Употребление алкоголя является умышленными действиями по причинению вреда своему здоровью?
Нет. Если отравится. До смерти.
Хорошо, задам вопрос по-другому. Поднимите руку тот, кто хоть раз выпил умышленно, чтобы стало хуже. Никто, да? Лечимся, поправляемся. Я почему говорю, пьянка сюда однозначно не подпадает. Второй случай, за него долго воевали с Иваном Александровичем вместе против, скажем, вместе с ним, против профсоюзов и так далее, когда несчастный случай, когда единственной причиной травмирования либо смерти явилось нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. Нету причин, ни технических, ни организационных, другой причины. Ну, далеко не надо ходить, у нас человек 6, по-моему, в этом году уже умерло. Единственная причина смерти – острое отравление этиловым алкоголем. Попросту тупо напился на предприятии. Следующее.
Прошу прощения, организационное, контроль.
А в ходе расследования мы изучаем. Дело в том, что вот Иван Александрович как-то забыл сказать, важное изменение в законе об охране труда, скажем, с нашей точки зрения департамента, перед словом «контроль» как обязанность работодателя убрано слово «постоянно». Проблема была в чем? Мы всегда постоянство, я имею в виду департамент, воспринимали как растянутое во времени. Да? Что у вас есть трехступенчатый контроль, периодически проводятся проверки. Я вижу, что 6 работников в прошлом году вы привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение правил охраны труда. 7 работников за пьянку вы отстранили. То есть, с моей точки зрения, у вас контроль осуществляется постоянно. К большому сожалению, прокуратура и потом по их стопам, Следственный комитет слово «постоянный» понимал как ежесекундный. Понятно, что требовать от нанимателя обеспечения ежесекундного контроля невозможно. Нельзя представить, ну, по надзирателю каждому работнику, ну, как минимум экономически, да, поэтому не потянется. Ну, другой пример, если кто помнит, ну, кто в Минске. Помните, была транспортная фирма «Фиксимер» такая? Синенькие, как, желтенькие кабинки, синий тент, они осуществляли международные перевозки. А тогда были проблемы на границах с Польшей. То есть водители там стояли двое, трое суток. Ну, что делает наш водитель, пока стоит, понятно, да? Им все время писали, недостаточный контроль, недостаточный контроль. Они начали отправлять водителя, и второго с ним садили экспедитора. Потом звонит главный инженер, чуть не плачет, они говорят, сейчас вдвоем. Он говорит, я могу посадить третьего на спальник и написать, что он командир экипажа. Что изменится? То есть, ну, понятно, что нельзя тотальный контроль обеспечить. Так, отвлеклись. Следующая ситуация, когда может быть составлен акт форм НП, к большому сожалению, чаще всего она у нас распространена, это когда несчастный случай обусловлен исключительно состоянием здоровья. Инфаркты, инсульты, падение в результате эпилептического припадка и так далее. То есть проблема у нас всегда в чем? Да? Первое, врачи, скажем так, плохо дают заключение. Они пишут черепно-мозговая травма, но могут не написать состояние после эпилептического припадка. И во-вторых, ну, сталкиваемся, наверное, проблема низкое качество, по-другому не назовешь, проведения медицинских осмотров. Пока эпилептик первый раз не упадет на производстве, врачи его не выявляют. И сколько случаев, что неделю назад человек прошел медосмотр и признан годным хоть в космос, а через неделю читаешь заключение смерти, инфаркт миокарда на основании хронической ишемической болезни сердца. Если она была или нет. Но тут пока ничего с врачами не сделаешь. И, наконец, последний случай, когда мы можем составить акт формы антипатии. Говоря простым языком, когда несчастный случай произошел не при выполнении своих трудовых обязанностей, либо не при выполнении действий в интересах предпринимателя. Имеется в виду изготовление чего-то в личных целях. Ну, вот у нас пару случаев было по осени. На территории предприятия растет яблони. Вот шел мимо, полез на дерево, чтобы сорвать яблоко, при этом упал там что-то со слоном. Вот все сюда подпадает. Чтобы в этом плане наша система гибче, чем у россиян, это нам позволяет эти случаи оформлять как антипатию. Нет вопросов?
А как травму в быту их нельзя оформить?
Это не в быту.
Но не выполнял здесь в интересах предпринимателя.
Дело в том, что сейчас у нас нет порядка расследования несчастных случаев. Ну, оплата будет проведена, да, как бы тут. Поэтому акт формы НП не проведен. Скажем так, у нас...
По пункту 24.3, по получению у нас N1 будет намного больше.
Почему?
Потому что медики не пишут же.
Нет, дело...
Было, допустим, что все...
Вы неправильно уловили. Давайте так, теоретически, при инфаркте, инсульте, вообще, возможно, составление акта формы Н1. Ну, например, на меня накричал начальник, да? Говоря языком охраны труда, на меня оказал воздействие такой вредный производственный фактор, как психоэмоциональная напряженность. И если врачи дадут заключение, что вот этот рев моего начальника связан вот с этим инфарктом, я получу право на акт формы Н1 на страховую выплату. Ну, мы пробовали это делать, стандартный ответ врачей, 5 страниц непонятных медицинских терминов, в конце вывод современной теологии развития медицины не позволяет установить причинно-следственную связь. Я сказал, в чем проблема, что врачи, больше их не станет, врачи раньше этого не делали. Человек упал, свидетели говорят, что вот он стоял, затрясся, после этого упал, получил черепно-мозговую травму. Если врач напишет, там, закрытая черепно-мозговая травма, состояние после эпиприпадка, мы имеем право составить акт формы НП. Если врач написал просто закрытая черепно-мозговая травма, все. Мы не имеем права составить акт формы НП, хотя очевидно, что других причин нет. Но мы не врачи, спорить с врачами на их поле, это, ну, заведомо бесполезно. Будет
Н1. А если есть запрос?
Куда?
Значит, я немножко это самое предотвращу остальные вопросы, появится правило, там все это будет. Правило определения тяжести, там будет порядок обжалования.
Что? Все, что произойдет, подпадает под действие правил, квалифицируется как акт формы Н1. В апрельском, по-моему, номере журнала «Охрана труда и социальной защиты» есть 2 статьи. Первая статья была «Госстрах Бондаренко», что это не подпадает под действие правил, и вторая моя, что подпадает. Почему? Исходя из логики, мне за эту работу зарплату начисляют? Начисляют, мне ее просто не выдадут, но начисляют. На нее начисляются и отчисления в фонд соцзащиты, и в том числе взнос был бы страх. Раз они берут за это деньги, то с моей точки зрения, в случае получения травм, обязаны и платить. Вот не подпадет под вид, под действие правил, ну, например, реально добровольный субботник, если мы, как жильцы подъезда, вышли около своего подъезда, решили там беседку сколотить, вот это однозначно не подпадет. Движемся дальше.
Они сейчас внесли изменения в последнем положении о страховании. От несчастного производства просто заболевания, это случай расписан. Так что он попадает, как только идет оплата, все.
Начисление.
Начисление, то есть субботник, это не субботник, идет начисление за этот день, все.
Так, значит, коротко о спецрасследовании. Тут ничего не поменялось, хочу уделить внимание только одному моменту. Когда происходит смертельный или тяжелый случай, вы по старой схеме сообщаете об этом в департаменте государственной инспекции труда, вопросов нет. Но появился ряд ситуаций, когда главный государственный инспектор труда области, либо города Минска, никому ниже это право не делегировано, может принять решение, что нецелесообразно проводить специальное расследование и разрешить провести расследование такого несчастного случая. Значит, зачем это сделано? Первое, мы никак не ущемляем, да, права потерпевшего, почему страховые выплаты не зависят от того, кто провел расследование. Второе, мы освобождаем от этого инспектора, который это время может с большей толкой потратить на профилактику. Третье, расследование проводите вы, то есть значительно быстрее, и ваш инженер по охране труда все 15 дней не бегает за нашим инспектором. Кроме того, раз расследовали вы, материалы не направляются в Следственный комитет, то есть им не надо делать дурную работу. Значит, какие случаи можно делегировать для расследования вам? Первое, коротко, это транспортные происшествия. Дорожные транспорты, не дай бог, авиационные и так далее. Почему логика в этом есть? Да? Ни вы, ни мы не специалисты. Для того, чтобы закончить расследование дорожно-транспортного происшествия, наш инспектор все равно будет ждать заключения ГАИ. Переписать заключение ГАИ вы можете ничуть не хуже, да, чем мы, какой водитель виноват в дорожно-транспортном происшествии. Второе, когда несчастный случай обусловлен исключительно состоянием здоровья потерпевшего. Ну да, работнику на рабочем месте сидел за столом, случился инфаркт. Что тут проводить спецрасследование, платить вот такие книги документов, если вы заключение врача можете переписать не хуже. Дальше. Когда несчастный случай произошел при передвижении по ровной поверхности, при подъеме спуске по стационарным лестничным маршам. Почему 96, по-моему, мы анализировали, процентов таких расследований заканчивается установлением причины личной неосторожности потерпевшего. Опять-таки, зачем тратить 2 недели времени, если можно. Далее, к несчастью, эти случаи стали чаще появляться, когда несчастный случай произошел в результате противоправных действий других лиц. Ну, помните, да, вот в этом году уже в Новополоцке убили продавщицу. Понятно, что охрана труда здесь ни при чем, это, извините, уголовное преступление, и вы, наш инспектор, так же, как и вы, будет ждать заключения Следственного комитета о том, кто, не дай бог, совершил это преступление, поэтому вы это сделаете не хуже, чем мы. Дальше, когда несчастный случай произошел вследствие укусов и иных телесных повреждений, нанесенных дикими животными, либо произошел вследствие поражающего фактора опасного природного явления. Ну, не дай бог, если в пастуха на поле попала молния, спец будет расследование или ваше расследование, никакого значения себе не имеет. Еще раз подчеркиваю, что это позволяет нам больше внимания уделить на профилактике, меньше вас, опять-таки, открывать, и в том числе Следственный комитет. Последнее, что хочу подчеркнуть, те изменения, которые произошли в заключительном разделе правил, это обжалование результатов расследования. Первое, помните, ну скажем так, одностороннее всегда обжалование, да? Имеется в виду, когда потерпевший был не согласен с решением нанимателя. Ну, наниматель-то всегда согласен со своим решением, значит, просто не утверждает акт формы иначе. Значит, раньше потерпевший мог обжаловать Белгострахова. Сейчас появилась еще одна категория граждан, которые имеют право обжаловать результаты расследования несчастного случая. Это то должностное лицо, которое установили лицом, допустившим нарушение законодательства. Ну понятно, да? Произошел несчастный случай, наниматель права расследования написал, что причина несчастного случая – невыполнение начальником цеха Иванова своих должностных обязанностей. Наниматель акт утвердил, он как наниматель согласен. Потерпевший тоже согласен. Белгострах тоже согласен. А вот товарищ Иванов может не согласен. Вот у него сейчас есть право тоже обжаловать. Если помните, раньше был обязательный досудебный порядок рассмотрения таких результатов. Если потерпевший либо Белгострах были не согласны с расследованием, которое установил наниматель, он должен был сначала обжаловать по цепочке в департаменте государственной инспекции труда, потом в суде. Но в декабре прошлого года Конституционный суд вдруг осознал, что обязательный досудебный порядок может быть установлен только законом, указом и декретом. А постановление Совета министров, которые, на котором утверждены правила, таковыми не являются. С точки зрения Конституционного суда, получилось, что правительство превысило свои полномочия и тем самым ущемило права граждан и судебную защиту. В итоге, выполняя решение Конституционного суда, теперь в правилах написано, что если потерпевший Белгострах, либо лицо, допустившее нарушение, не согласны с результатами расследования нанимателя, обжаловать такое они могут только в суде. Значит, в этом плане сейчас к нам департамент бесполезно обращаться, потому что выполнено решение Конституционного суда. Ну вот, пожалуй, если коротко, то все с учетом всех инноваций, которые в правилах.